начинаем. Футбольный клуб, радио «Футбольный клуб». Василий Уткин, добрый вечер. И Сергей Бунтман. Так что мы сейчас вот продолжим начатое на телевидении дело. Ну, вы знаете, когда вот из Самары, где уже минут пять как суббота, вот говорит, ну, отставка главного тренера «Спартаке» столь же неожиданно, как снег в России зимой. Можно немного просто про футбол? Это значит, покрыли совет.
Да.
Поговорим и просто про футбол, но все-таки здесь у нас несколько есть событий, среди которых, конечно, отставка Лаудрупа. И несколько вопросов. Все-таки отставка Лаудрупа закономерна, правильно продумана или просто сейчас все занервничали и какой-то вот после матча с «Динамо» был нервный срыв. Конечно, там к этому шло, но должно ли было сейчас к этому прийти или можно было дать именно конкретному Лаудрупу, а не абстрактному тренеру, дать возможность дальше поиграть в это?
Но ничто не выдает продуманности. По крайней мере, вот хотел бы узнать, что это могло бы выдать. Можно найти логику, можно найти смысл и действительно отставку, которая, наверное, назревала. Но меня удивляет другое. В этом может быть смысл, в этом может быть полезность отдачи, но мы же говорим о продуманности. Это означает, что мы должны себе представить, что клуб в лице своего руководства как-то это осознал и как-то понимает, что нужно делать дальше. Ну, по крайней мере, не один ближайший шаг, который уже сделан, а хотя бы 2-3 возможных.
Да.
Что нас в этом убеждает? Ничто. Вообще ничто. Тут очень характерна эта замечательная реплика, которая сегодня неизвестно откуда выскочила, с какого-то заседания, которое никакого отношения к футболу
реплика
не имеет.
Федуна.
Реплика Федуна, то ли реплика Федуна, то ли то, как пересказал какой-то другой человек, что Карпин будет тренером, пока будем выигрывать. Угу. Вот напутствие, да? Вот это то, что нужно сейчас, да, это поддержка, это какое-то осознание. Нет, пока будет выиграть, будет тренером. Кто когда слышал, чтобы так сопровождали, так или иначе, назначение самого исполняющего самые мелкие обязанности? Что это ведь с утра появилось. В течение дня никто ничего не уточнил.
Ну, это ложится в контекст всевозможных и продуманных, и непродуманных высказываний. И уже действует. Ну, какая разница, что такой тренер, там, 10% вообще всего. Там собирается все избранное из Федуна.
Да.
Вот, так что здесь, конечно, позиция Федуна, вот это молчаливое воспоминание, плюс воспоминания современников. И услышанное хорошо ли, плохо, точно или не точно, позиция Федуна выглядит незаинтересованной. Может, у нее, конечно, душа горит и все там керосинит, но этого никогда незаметно, этого понять
нельзя.
Скорее
всего, как, вот, она уже производит впечатление нервной, но об этом тоже не хочется догадываться, потому что вообще в такой ситуации руководитель большого клуба, ну, обязан что-то сказать. Он не может, выходя со стадиона, бросить, об этом вам расскажет Карпин.
Угу. Он нанимал, да.
Да. Прекрасно. Прекрасно. Ну, это очень хорошо. Я пытаюсь найти примеры какие-то вот соответствующие. Кто так может поступить? Кто так может себе позволить поступить, интересно? Потому что это же говорит об отношении. Об отношении, о степени вовлеченности, о степени заинтересованности, о характере этого отношения. Самое главное, что вот потом нам, может быть, скажут, что мы все это придумали, а на самом деле вот сейчас есть только два слова. Одно брошенное репликой на выходе со стадиона «Лужники», другое сказанное где-то вскользь, в какой-то воображаемой курилке. Поразительно просто. Ну, тут не хочется делать никаких выводов, потому что те, которые можно сделать, они им напрашиваются, а ругаться не хочется. Если говорить о логике ухода, скажем так, Лаудрупа, не отставьте как шага клуба, а о логике ухода Лаудрупа, то нам не писается следующий. В узкоспециальном смысле, я думаю, Лаудрупа, в общем, подтвердил свою репутацию. Потому что та игра, которую он строил, это вполне дееспособная игра. И периодически она работала, но... И команда, кстати говоря, физически в очень хорошем состоянии остается. «Спартак» никто не перебегал абсолютно, ни одного раза. Но команда — это не только тактика. Это не только выучка, не только вышкаленные какие-то более-менее молодые игроки. Это, в первую очередь, коллектив, это банда. И это тоже делает тренер. Этого Лаудруп сделать не смог вообще. Совсем. Я думаю, что он, наверное, и не понимал этого, а может быть, не хотел, но внутренняя его мотивация – это его собственное дело. Этого нет. Это сейчас самая большая проблема «Спартака». И это единственная проблема, которую сейчас можно и должно решать. Никакую другую проблему сейчас решать нельзя. Ни проблему недоукомплектованности, ни проблему нехватки качественных игроков на проблемные позиции. Никак нельзя решить. И это неправильно. Это просто категорически неправильно. Это не вопрос мнения. Это неправильное мнение, что это недоукомплектовка, это некая недоработка клуба и, в частности, недоработка новой администрации, которую возглавлял Карпин до последнего момента.
Купили двух, а не четырех?
Купили двух, а не четырех – это абсурд, потому что места в составе больше нет для иностранцев. А качественных российских футболистов купить нельзя. Просто их нет.
Упустили Семшова.
Нет, не упустили Семшова. Мне кажется, что Карпин был совершенно прав, когда говорил, что бессмысленно вступать в гонку вооружений с «Газпромом». Это, во-первых, вообще бессмысленно вступать в гонку вооружений и начинать строительство нового клуба с некой новой идеей, с того, что заиметь в составе игрока просто ради того, чтобы его заиметь. С немеренной зарплатой, за какие-то гигантские деньги, отступные предыдущему клубу. А как потом, собственно говоря, складывать коллектив? Почему один игрок получает больше других только потому, что он позже пришел? И потому что конкурентом за него был «Зенит». Неправильно это. Это неправильно, и это сгубило уже не раз и не два, и создавало огромные проблемы при создании российских команд, при строительстве клубов.
Ну да.
Никуда от этого не денешься. Слишком сложная была площадка, ведь, ну, кому захочет, я, конечно, сейчас не дам какой-то конкретной отсылки, но уж коль скоро мы здесь говорим, и это уже мнение, конечно. Я же в прошлом году еще достаточно много говорил о том, что «Спартак» — это команда, которая по составу, в первую очередь, не сбалансированная. Там на одних позициях очень густо, а на других просто пусто. И непонятно, как из этих игроков сделать вот команду, которая бы играла по-настоящему мощно и цельно. В конце концов, Лаудропу это удалось, но только в одной игре, которого, поскольку она была первая, ну, вселила слишком равно, большие надежды.
Все равно в той игре все равно было видно, что это пока еще держится на каких-то веревочках, гвоздиках, ниточках. Вот все держится, конструкция.
Сейчас по-другому вряд ли может
вырвать
быть.
Вырвать гвоздик какой-то, и все.
Сейчас по-другому вряд ли может быть. Вот. Я думаю, что в целом кадровая политика была достаточно выдержанной и продуманной. Потому что, ну, допустим, ушел Ковач. Центральные защитники в «Спартаке» и так иностранцы. Существенно Ковача не слабее. То, что карьера Ковача идет на спад, ну, вы почитайте, что был за скандал сборной Чехии после последнего отборочного матча, в котором Ковач чуть ли не главное действующее лицо.
Да.
Это уважаемый игрок, который провел в футболе большой путь, но он поехал с ярмарки, это однозначно. Хотя он уехал и в Англию от нас. Но дело даже не в этом. Ковач в качестве центрального защитника, это никак вообще не меняет ситуацию в «Спартаке», никак. Его уход при этом освобождает платежные ведомости и позволяет клубу заработать. В качестве центрального полузащитника Ковач недееспособен при разумном строительстве клуба. Не может играть на месте центрального полузащитника в команде, которая претендует на титулы, игрок, который останавливает мяч в три касания. Не может.
Да, но если он один раз четвертого забил, например, то это ничего не означает. Я помню этот момент.
Есть хорошие моменты, есть о чем вспомнить Ковача в «Спартаке» добрым, незлобивым словом, но когда еще о команде на перспективу, да. Об обновлении команды. Извините, это вот так.
Теперь, может быть, последнее вот в этой части, да. Потому что дальше подряд начнем отвечать на вопросы. Если будут дополнительные вопросы о ситуации в «Спартаке», не уже не зажеванные, то тогда мы обязательно скажем несколько слов. Ситуация такая. Карпин, который говорит, как Бенкендорф, я сам буду тебе цензором, вернее, как царь Николай говорит, я сам буду тебе цензором. Вот я сам за все, вот сам все и сделаю.
Да.
Чуть с более холодной головой, предположим, хорошо, и Оля Дяхов, Родионов, есть люди, а я, как менеджер, как генеральный директор, ищу нового тренера. Вот этот жест, вот я сам буду, потому что я не просто отвечаю, а я сам и буду это организовывать.
Да.
Вот как ты его рассматриваешь?
Я его рассматриваю очень просто. Значит, я буду говорить немножко долго об этом. Чувствую здесь и свою немножко ответственность. Ответственность исключительно за то, что объяснить это, свою точку зрения. Поскольку я о том, что Карпин человек чрезвычайного таланта и его приход в российский футбол необходим, я об этом говорил достаточно долго и давно. Поэтому я буду объяснять немножечко долго и слегка от Адама. Карпин ведь не рвался на эту должность и не рвался в «Спартак» руководить. Он вел вполне успешную жизнь, спокойную, в Испании, где он настоящая звезда, где он один из самых уважаемых экспертов на телевидении. где его имя было одним из ключевых в последней предвыборной кампании в клубе «Реал Сосьедад», где он играл. Где он успешный бизнесмен. И, кстати, весьма успешен и в спортивном менеджменте. У него была велосипедная команда. А в Испании велосипед – это национальный вид спорта. Это не то, что у нас, вы знаете. Он не рвался на эту должность. Она его застала несколько врасплох. Я перескажу частный разговор, когда Валерий приехал. Помните, он тогда приехал первый раз, и у него не состоялась встреча с Федуном. Об этом была информация в газетах. Он потом прилетел еще раз. Когда он прилетел в первый раз, у него не состоялась встреча с Федуном. Мы как-то раз поужинали в небольшой компании. И я сказал ему, я задал ему один вопрос, единственный, который меня по-настоящему интересовал. Я ему сказал: скажи, пожалуйста, а когда ты решил, что ты будешь становиться менеджером, а не тренером? Он посмотрел со свойством, он сказал: а знаешь, я этого совершенно даже и не решал, я об этом просто еще не думал. Вот. Поэтому он мог и в ситуации, когда он целенаправленно шел бы к продолжению работы на футбольном поприще, он мог развиваться как в ту, так и в другую сторону. А вот этот шаг, приход в «Спартак», учитывая весь этот генезис, необходимо рассматривать, в первую очередь, как шаг личности, а не специалиста. Да? Он, безусловно, он, безусловно, умный человек, он, безусловно, футбольщик, далеко не последний и очень даже не чужой. Но это был, в первую очередь, шаг личности. И сейчас, когда команда находится в сложном положении, на полпути к формированию своему во всех отношениях, все понимают, что человек со стороны потратит гигантское количество времени просто для того, чтобы в этом разобраться. Как, кстати, потратил его и Лаудру, как футбольный специалист. Человек отнюдь не последний, что бы с ним в «Спартаке» ни произошло. Мы его еще услышим. В другой команде, в другом месте обязательно услышим. Здесь Карпин снова поступает как личность, в первую очередь. Он берет ответственность на себя. Ничто не мешало назначить исполняющим обязанности Редяхова. Но он понимает, наверное, что это не внесет никакого перелома. Он берет ответственность на себя. Это надо так рассматривать. И для меня лично это очень драматичный момент, потому что не подлежит обсуждению вопрос, что Карпин человек чрезвычайно талантливый, очень яркий, при этом очень умный. Мало кто, кстати, сочетает в себе эти качества, и не только в футболе. А в футболе вообще единица. Да, он, может быть, к чему-то не готов. Да, он, может быть, что-то получает раньше времени, а что-то позже времени. Но, вы знаете, это футбол, это не карьерная дипломатия, где за выслугу лет можно спокойно продвигаться по службе и, опять-таки, честь им и хвала, но это просто другое. В футболе, как в любой творческой профессии, ты получаешь шанс, или ситуация чего-то требует, и ты за это берешься или не берешься, справляешься или не справляешься.
Взявшись,
да. Поэтому здесь очень важный вопрос. Вопрос заключается в том, что он сейчас взялся. Кто-то другой? Ну, где этот другой? Мне сегодня звонили из РИА Новости. Обсуждали вопрос. Задавали вопросы разные по ситуации в «Спартаке». Вот. Говорит: ну, давайте поговорим о возможном тренере. Вот что вы скажете о Луческу? Я говорю: почему Луческу? Объясните, пожалуйста, логику. Ну как? Маститый, опытный, успешный. Вот, я уже не помню всех слов. Скажите, пожалуйста, каких слов из этих нельзя было сказать о Лаудрупе, когда он был назначен? Все можно было сказать. Значит, дело не в этом. Не только в этом. Ну хорошо, вот можно было усилить какие-то позиции, вот сейчас позиция левого защитника. Такой, где игрок сильнее на позиции левого защитника? Говорит: Жирков. О, прекрасно. А давайте скажем, что есть Роберто Карлос. И 10 лет назад.
Да.
Его с таким успехом можно купить 10-летней давности, сейчас «Спартак». Нельзя купить Жиркова в «Спартак». Нельзя. Это невозможно. Это еще менее возможно, чем сейчас приход Валерия Георгиевича Газаева, уважаемого. Но нет решения у этой проблемы. Резкого решения не существует одномоментного. Всем же хочется одномоментного. Вот пишет нам Альберт по поводу «Спартака». Надо вернуть всех арендованных молодых и поставить молодых дублеров. И пусть играют, и трех опытных, и пусть играют за ромбик и красно-белую полосу. Во-первых, полоса не красно-белая, а белая, начнем с этого, а на красном фоне. А во-вторых, Альберт, ну вы себе представляете, как это делается вообще? Такое ощущение,
трех,
что...
трех опытных дублеров.
Да. Такое впечатление, что речь идет о каких-то вещах, которые где-то лежат забытые, и осталось только по сроку забыть их, положить, и хлоп, сложилось. Ну что вы, друзья мои. Так, конечно, бывает. Футбол такая вещь, в которой все бывает. Но строить на этом расчет, это же безумие. Вот, пожалуйста, вам играют дублеры. Вот играет Макеев. Но он, правда, не с дублем, он, по-моему, из другой команды второй лиги сейчас был взят. Ну, наверное, способный игрок. Он, между обеими ногами играет. Это очень здорово. Вот играл с Москвой Максим Григорьев. Кто скажет, что это неспособный игрок? Ему 18 лет просто. Играет не на своей позиции. Рассудительный. Ну, несколько ошибочек там было, но видно, что читает, видно, что... Ну, 18 лет. Ну, не каждый может, как Щенников. И Щенников
тоже.
Щенников. Он же Щенников, он же не Григорьев. Григорьев не вышел, он на самом деле Щенников. Никто и не выдавал его за...
Вот вышел Македа в Манчестере и забил раз, забил, вышел, забил
два. Вы видели этого Македу? Вы дадите ему 17-18 лет? Я не говорю, что ему на самом деле больше. Я говорю, что, ну, парень акселерат, он здоровый парень. Он физически развит как мужчина. И в этом случае бывают разные. В «Спартаке» вот тоже Прудников играл. Все думали, что он старше своих лет. Зюба, он какой шкаф здоровый. Разные люди бывают. По-разному развиваются физически. О чем здесь разговор? Поэтому, понимаете, но суть-то в том, что вот мы сейчас усматриваем какую-то логику в отставке Лаудерпа. Она есть. Усматриваем какие-то плюсы, минусы в фигуре Карпина. Но ведь совершенно не факт, что это имеет какое-то отношение к внутреннему пониманию ситуации в «Спартаке». И кто им там, так сказать, рулит и забавляет, извините, руководит. Самое-то главное, вот я тут вчера разговаривал с одним человеком, не буду называть его имя, это был частный разговор, но это высокопоставленный человек в российском футболе, и не только. Я разговаривал, и мы говорили на достаточно отвлеченные темы, там рассказывали какие-то новости, события, делились впечатлениями от чего-то. И он мне говорит, что, понимаешь, вот ставку надо делать, футбол — это такая вещь, которая привлекает людей. Вот люди приходят в футбол, многие, большинство людей, и те, которые потом добиваются успеха, просто потому, что их интересует сам по себе футбол.
Да.
Он их тянет. Есть масса примеров, не будем сейчас на них отвлекаться, тем более, что может выдать человека, с которым я говорил, я не хочу этого. И, безусловно, успешное футбольное дело, куда ни посмотри, оно строится вот на привлечении этих вовлеченных, на создании какого-то все более и более широкого круга. Все же может... Многие вещи образуются сами. А я могу вот это, а я могу вот это. А у нас каждый клуб практически — это запертый дом. Это наше. Больше ничего. Мы сами разберемся. Не лезьте. Такой клуб, как «Спартак». Ну вот, что плохого в том, что раздали сейчас билеты и абонементы на сезон в хорошие места артистам, кто-то известно людям. Это очень хорошо. Это прекрасно. Но секундочку. А почему не дали ветеранам? Почему? Что это за, в конце концов, непонятно что? И так на каждом шагу устроили семейный сектор прямо под гостевым. Прекрасно, да, прилетели кресла на первом матче сектора «Зенита». О, умники. Ходите к нам с семьями. Мы же вам сделали сектор.
Да.
Не хою, ну понятно. Не ходите. Мы все для вас сделали, а вы не ходите. Но я уж не говорю о том, что, может быть...
Сделать конечно, была великая идея.
Фигура тренера. Прямо скажем, не каждый выдающийся футболист прошлого может тренировать. Хотя, с другой стороны, явно большее количество, чем те, кто, в конце концов, это успевает делать. Все-таки тренеров меньше. Такая история великая, а пост тренера один. Но неужели вот какая-то конгломерация, какое-то общение, какое-то привлечение и именование своими всех этих людей, ну, неужели они не способны дать позитивный эффект? Но ведь как можно, будучи «Спартаком», не просто проигрывать? Я просто не могу. Я, в принципе, здесь в качестве гостя, но я боюсь, что нас закроют просто, если я скажу вместо слова «проигрывать» то, что я хочу сказать. Как можно, будучи «Спартаком», проигрывать любую ситуацию в общественном мнении, будучи самой популярной командой в стране? Да еще и самой успешной на протяжении, допустим, последних лет 25. То есть, получается, сколько знаменитых имен за этим «Спартаком» стоит. И... Общественное мнение проиграно полностью, всецело, в самой мелкой теме.
Оно давно проигрывается. Почему-то стало традицией не то, что когда-то было в «Спартаке»,
да,
а стало традицией то, что было последние годы Олега Ивановича.
Это давно, и это не один фидун, это вопрос другой. Вопрос весь в том, что вот если бы эти люди, которые составляют историю «Спартака», если бы они были просто привлечены к клубной жизни в любом виде, да хор бы поднимался на защиту действий клуба. Не потому, что они вот сейчас были бы логичными, нет. Потому что они просто были тогда другими, если бы все люди все были привлечены к этой работе.
Правильно. И Ловчев, и
да.
Бубнов.
И Логофет.
И Логофет.
И Рейнгольд.
И Рейнгольд, и кто Севидов.
И Севидов, и кто угодно.
Угу.
Вместо этого постоянно деление на своих чужих. Значит, мы артисты Смольянова, дай ему бог здоровья. Он прекрасный артист, молодой, способный парень. Нехорошо, что он будет ходить на футбол. И чтобы ходил. Но почему Артуру Смольянову нужно выдать билет на хорошее место, а Ловчеву не нужно? А Севидову нужно пенсии спартаковской лишить. Как будто то, что он делал из Спартака, подлежит какому-то пересмотру, даже если бы он сошел с ума и поехал в мотоцикле, не знаю, заминированном, как ему казалось, на спартаковский офис. Как это заставляет пересмотреть вклад его в историю клуба? Это вечная, законченная история.
Трагический вклад, между
прочим. Трагическая, между прочим. Но это приходил к клубу. Я не знаю, это платит, не платит, неважно. Но это же абсурд. Это абсолютный абсурд. Это... Тут нет позиций, с которых это не является абсурдом. Потому что это мое. Я здесь сам разберусь. И так почти все наши клубы устроены. Просто где-то в силу успешности, где-то нет. Вот моему сердцу сейчас особенно близок и дорог Локомотив. Мне вот интересно, клуб отправил поздравление Юрию Павловичу Семину? С выходом в полуфинал Кубка УЕФА. Я не знаю, но я тревожусь по этому поводу. Я бы поинтересовался, потому что я знаю, что очень многие люди, которые, как и Семин, повторяю, возможно, нет, я вообще считаю, что эта история закончена в Локомотиве, но это не важно. Там должна быть звезда Семина, если есть звезда других людей.
Обязательно.
Не знаю, может быть, уже есть, я просто сейчас точно не помню, там наперечет, да?
Но это, по-моему, так естественно.
Да, и у Семина должен быть пожизненный билет в президентскую ложу. Вот. И когда он приезжает на стадион, от его машины должна, как и Филатов, от их машины должна ковровая дорожка выкидываться моментально. Хотя внутри, в глубине души, конечно, можно говорить, что что за люди. Можно как угодно к ним относиться по-человечески. Возможно, они не ангелы и так далее, и тому подобное. Но другого отношения быть просто не может. Потому что иначе, ну вот посмотрите, знаете, вот, ну, если вот если не о Локомотиве говорить, тем более, что я надеюсь, что все-таки поздравили. И там есть кому, надо об этом подумать. Ну, не в этом вопрос. Просто вот у нас почему-то этого совершенно нет нигде.
Ты знаешь, я уже не говорю о межклубной солидарности, солидарности игры, о которой столько говорят настоящие великие спортивные люди.
Да.
А об игре. Они всегда говорят, наша игра и люди нашей игры. Ну, ты знаешь, может быть, я неправильно говорю, но вот когда один Тарабинский вышел с черной повязкой, он молодец, что вышел на игру. Понимаешь?
Ну, там запретили команде одевать. Было специальное обращение. Комиссар матча. Что вот. Сказали, что в повязках играет Спартак и ЦСКА, в котором играл, кого тренировал. Это необъяснимо. Но просто я говорю к тому, почему вышел один Тарабинский. Думаешь, ну, просто хорошо, что он не спросит никого.
А правильно.
Правильно?
Правильно.
Да, правильно.
И я бы думал, что, ты понимаешь, и вот, вот хватит нам таких комиссаров, понимаешь? Но вот как это может быть? Как это может быть?
Ну, понимаете, это же, в общем,
между прочим,
достаточно сложный вопрос.
Между прочим, игрок сборной СССР.
Угу. Кто угодно. Это косность такая. Вот. Но в данном случае я же говорю, что вопрос заключается. Вот мы видим на каждом шагу, что это не просто... поступки какие-то несообразные, вот со Спартаком в частности, да? А это реально обрублен сук, на котором можно было безболезненно сидеть долгое время. Даже из чисто конъюнктурных соображений.
Вась, ответим на вопрос.
Да.
Потому что Киев рулит.
Угу. Браво, Киев.
Молодцы. Браво, Киев.
Да.
Так, какой ваш прогноз на Манчестер-Эвертон? Это полуфинал, Ваха. Сложная игра.
Об этом.
Сложная игра, я читал об этом. Uh-huh. Мне нравится уважение, с которым говорят. И вот сейчас борьба, которая в английском футболе идет против презрения к клубам. Это вдруг проявилось. Причем так, я думал, что когда-то это могло с легкой руки или нелегкой Мауринью проявиться. Но вдруг у нас происходят какие-то с Рафой Бенитесом, происходят какие-то
странные вещи. Да, там потрясающая совершенно вещь. Причем меня очень поразило, что сэр Алекс Фергюсон возвысил, так сказать, свой голос по этому поводу. Сэр Алекс Фергюсон, я сейчас пытаюсь вспомнить его фразу, как было назначено, что я сюда пришел, это чтобы показать долбанному Ливерпулю его долбанное место. Сказал он. И сейчас он, соответственно, говорит о Рафе Бенитесе, о том, что какие-то его слова непозволительны. Ну, и разное время, разные песни. Бенитес действительно что-то разошелся.
Я понятно, что, как говорит, выбрал слабину у Бенитеса, тот же самый Фергюсон. Угу. Но то, что... И нарочно сегодня Фергюсон говорил, какой замечательный клуб Эвертон.
Да, и самое-то главное, что ведь Фергюсон действительно говорил раньше, а теперь говорит другое, потому что время прошло. Вот у меня противоречие.
И он немножко другой стал.
Он стал другим человеком. Это было бы почти 30 лет назад.
Да.
Что теперь сделаешь? Ну, не 30, но 25, но все равно очень много.
Кстати, я с ужасом думал, ну, это, наверное, каждая ситуация индивидуальна, но я с ужасом думал, если бы тогда в тот критический момент своего, по-моему, первого или начала второго сезона, что как собирались бы, выгнали бы Фергюсона, если бы мяч не прикатился бы в чужие ворота неожиданно в следующем матче, что бы имелось сейчас вообще футбол и манчестерский в том числе.
Ну да.
После массы всевозможных Спартаку и не снился такой перебор тренеров и такие неудачи, и такие падения, как были у Манчестера в 70-х, начале 80-х годов.
Да, нужно болельщикам Спартака, в частности, тоже понимать, что то, что происходит с их клубом, это вовсе не какая-то эксклюзивная история. А «Динамо» сколько маялось?
Да, господи. Так.
Только одно «Динамо».
Ну, кандидатура Слуцкого.
Но он работает в другом клубе, но везде спрашивают.
Да, но это так из той же области, что и Луческо.
Да, и Жирков тоже.
Да, и Жирков, да. Как вам Челси-Ливерпуль? По-моему, это был мега-матч, супер.
Что тут скажешь?
Я помню вашу, господа, первую реакцию вот тогда после этих всех вещей, какой у нас здесь в эфире было, какой везде говорили, как все ахи и охи вообще даже. Такие матчи бывают, ну вот они считанные, такие матчи. И их потом вспоминают. Они, к сожалению, сейчас, даже, к счастью, их можно посмотреть хоть 100 раз. В один день можно посмотреть, да, в записи. А это из области тех матчей, которые никогда не снимались на телевидении, но о которых там старожилы говорят там до сих пор.
Да.
Матчи 50-х годов, матчи там 40-х годов. Вот это было. Это был настоящий матч. И, кстати говоря, надо было видеть, как он закончился. Потому что вот у наших болельщиков какие-то вот братания, улыбки и нормальные отношения друг к другу после матча, они считаются каким-то предательством Родины. Это нормально, это настоящий спорт. Как сейчас... в 50-х Манчестер-Арсенал, когда 5-4 был счет знаменитый. Этот. Вот когда они все вместе ушли, и все стоял тогда, Хайбери стоял и аплодировал Манчестеру, и своим, которые так играли. И тут было, надо было видеть, как этот матч закончился.
Сейчас у нас среди болельщиков, в общем, возобладало отношение к сугубо такой ультрас. Я уже говорил, что ультрас всегда были, всегда будут, и они играют свою роль. Но они никогда не сыграют главную роль. Потому что это очень быстро выродится в то, что люди будут бояться ходить на стадион. Это очень скоро выродится в то, что футболисты будут чувствовать себя врагами собственных клубов при малейшем поползновении какому-либо. Как любое тоталитарное, так сказать, сознание, безусловно.
Да.
Нормированное сознание. Это уйдет, это уйдет с большими или меньшими проблемами. Не исключено, что уйдет через какую-то кровь, что поделать. Так бы, мы видели это неоднократно. В Англии видели, в Италии видели. Сейчас видим. Это не исключено. Ну, если этого кто-то недопонимает, ну что ж поделать, значит, мы будем познавать это другим способом. Но это, безусловно, уйдет и встанет на свое место.
Если Лок проиграет «Зениту», Рахимова ждет участь Лаудрупа, это, по-моему, очевидно, Шавкат из Бишкека. И таких штук 10 у меня.
Шавкат, что вы называете участью Лаудрупа? То, что у него будет два сына, играющих в футбол. Или то, что он неожиданно, вдруг Рашид Рахимов... Ну, кстати, удивительная карьера международная футбольная. Он играл за две сборные. Он сначала первый раз сыграл за сборную Таджикистана, потом сыграл за сборную России и снова сыграл на закате уже своей карьеры за сборную Таджикистана. Потому что первые матчи были товарищеские. А потом уже он сыграл официальные матчи. Не нужно об этом рассуждать. У Рашида Рахимова свой путь. И я думаю, что он заслуживает уважения хотя бы потому, что вот этим путем идет и борется. Как может. Ну, исключено, что у него не получится. Может быть, не получится. Вообще, не всегда и ни у кого ничего не получается всегда.
Кстати, скорее, вот здесь почему-то все... считают, что это чудовищный матч ЦСКА. Он чудовищный только по счету.
Он чудовищный только по счету. Как, кстати, и кубковый матч Спартака с Динамо.
Между прочим.
Да.
Это уже...
тоже...
Там что был третий гол, что не было третьего гола. После того, как не стало 1-1, что могло бы быть в 5-7 минут после пропущенного мяча,
да,
у Спартака с Динамо. Там уже было все равно 2-0 или 3-0.
Там действительно...
А здесь ЦСКА выиграл. ЦСКА впервые предстал таким, как он должен быть в этом составе.
Загоев предстал, наконец, таким, какой тоже должен быть. И следующий шаг вот его должен быть именно таким. Это все очень интересно, и это все вполне футбольно. Это никак не провал Лока.
С другой стороны, Лока, когда обыграл, и благодаря и Торбинскому, который завел всех абсолютно, с крыльями Советов, можно говорить о нескольких там ошибках судейских. Можно говорить о несчастном, о попранной чести Койлера два раза за этот матч. Но этот матч не был проигран к тому времени, к судейским ошибкам, не был проигран крыльями Советов. Он был выигран потом Локомотивом.
Да.
А крылья Советов себя показали изумительно совершенно, изумительно в следующем же матче. Изумительно отстроенной команды. И не надо говорить, что это абы против кого, неизвестно против кого. Они сами по себе представили. Знаешь, в чем разница? Вот для меня была, вот, например, в таких двух матчах, как вот выигрыши крылья Советов и выигрыши Спартака, например, у Нальчика тогда. Вот было видно превосходство и той, и другой команды. Но вот опять же, на ниточках и веревочках все было у того же Спартака сделано. И в любую секунду могло куда-то уйти. А крылья выглядят с костяком и с определенным количеством хорошего пружинистого мяса команда.
Да, и я бы сказал тоже, что вот можно разное говорить о победах, например, крыльев, то есть они у тех выигрывают. Ну, во-первых, по порядку календаря они выигрывают. Во-вторых, в главных, ну, а что, разве выиграть у Химок это так легко? Кому Химки сдались без боя? Только крыльям, только крылья их разгромили.
Крылья их, во-первых, разгромили, во-вторых, только крылья показали слабости нынешних Химок.
Совершенно верно.
Не Ростов показал тогда, там была другая ситуация.
И Динамо тоже показало. Динамо вообще там очень нервный матч провело с Химками.
Все кричали, отскочило Динамо.
А Локомотив так и не... Это тоже, я думаю, неправильно, это неважно. А Локомотив вовсе не выиграл у Химок. А крылья их взяли и разгромили. И точно так же и Томь. А Амкар, который три матча остальные провел 0-0. Амкар проиграл только одну игру, он проиграл крыльям. Это все очень непросто. Вот сейчас Амкар играл с «Зенитом». Разве это был не матч с обоюдными шансами? Он не был очень смотрибельным, он не был открытым, но это был матч с обоюдными шансами. Где при счете 0-0 на 88-й минуте Амкар пробил в штангу, например.
Константин из Тюмени спрашивает, как вы считаете, английский клубный футбол впереди планеты всей?
Да.
Так выходит.
Если говорить о лучших представителях, то да. Но мне кажется, что если говорить об английском клубном футболе, там происходит... Довольно опасная стагнация. Потому что нет зла в том, что большая четверка – нечто закостеневшее. Это в этом зла ничего нет. Есть у футбола национального есть лидеры. Само по себе это не страшно. Они подтверждают свое право в конкурентной борьбе каждый год. И уже мы видели попытки ворваться в эту большую четверку, и они последовательно проваливаются. Но... Страшно другое. Страшно то, что для остальных клубов, по сути, не существует никакого вызова. И они в этом спокойно совершенно живут. Они спокойно совершенно живут, проводя большую часть матчей и запершись на своей половине поля. Они перестают играть в футбол. Это означает, что перестают появляться молодые тренеры, о чем мы сегодня говорили в телевизионной версии футбольного клуба. До тех пор, пока английская премьер-лига может приглашать тренеров со всего мира, лучших, это может быть не так страшно, но это ведь тоже не безболезненный процесс. Вот придет время Манчестер Юнайтед приглашать нового главного тренера. Придет время. Но, вы знаете, не может быть никакой уверенности, кто бы ни приходил после такого длительного периода, такого сложного периода Сэра Алекса Фергюсона, что самый лучший тренер придет и моментально все начнет работать. Может начаться кризис.
Конечно.
Такие длинные большие периоды, они часто не безболезненно сменяются другими.
Да и был такой.
И был такой, и много раз такой был. И бывало чаще, чем проскакивало. Бывало гораздо чаще. А что будет потом? Будет опять поиск тренера. И в конце концов, а где его взять-то? А где? А давайте и пойдут бесчисленные разговоры между болельщиками Манчестер Юнайтед. Я не к тому, что это я пророчествую. Просто я продолжаю тот же самый воображаемый пример. А вот, может быть, все-таки Кина вспомнить. А Кина уже давно не тренирует. У него уже немножко запал прошел. И мало того, с тех пор, как он действительно триумфально вывел команду в премьер-лигу, и там начал получать по мордасам в каждом матче, а потом закрылся в эту свою раковину. И когда эту раковину тоже научились взламывать, он вообще ушел. он уже и непонятно, кто и как. А вот, может быть, Кантона, и Фергюсон же все время был за Кантона. А Кантона вообще никого никогда не тренировал. А кого он будет тренировать? Ему так неинтересно, а по-другому у него ничего не просматривается. И это чревато кризисом определенным. Потому что это кризис идей определенных. Все начинается с кризиса идей. Болярский футбол попал в кризис идей. И, в конце концов, все матчи стали похожи один на другой. Перестала ходить публика. Не только поэтому, но в частности и поэтому тоже. Потом случился скандал. Все. Нет футбола.
Но на нынешний момент, вот эти хотя бы 2-3 года, это так.
Пока это так. И это нужно, конечно, преодолевать. Вот. Что еще у нас здесь интересного есть?
Да много чего, господи. Как дела у Марадоны?
Процветает.
Ярослав из Петербурга. До следующего матча. Так, чем меньше журналисты беспокоят Загоева, тем лучше он играет. Но почему-то не давал два явных хороших паса Нецеду с Локомотивом.
Наверное, все-таки какие-то журналисты побеспокоили.
Сармат.
Только из-за этого Сармат.
Не надо беситься с жиру. Человек забил два гола.
Вы, пресса, отчасти тоже виноваты во всем этом. Меньше бы давления, хвалы, грязи и внимания.
Да не бывает прессы без давления. Прессы без давления не бывает. Так, только... Знаете что, я единственное, что говорю, прессы очень разные. И знаете что, говорить, там, ссылаться на кота в сапогах, как всегда, как никакого маркиза Карабаса. Помнишь, мне же о нем говорил, да. Сам кот в сапогах.
Да.
Вот ссылаться на кота в сапогах, это недостойно. А говорить достаточно резко и...
Да нет, просто есть довольно количество людей, вот таких вполне идиотических, которые, у которых в отношении, в частности, прессы, есть только два выражения. Или сволочи мало хвалите, или что-то вы гады много ругаете. Ну, что поделать? Такое утилитарное положение. Или туалетный бак слишком толстый, или тонко и рвется. Вот так вот, друзья мои. Вот так у вас, понимаете, или то, или другое. Это вопросы вашего собственного сознания.
Каковы шансы Ростова против Крыльев?
Ну, думаю, что довольно ограниченные. Потому что Ростов все-таки показывает себя как команда, которая может отбиваться пока. Когда у нее оказывается в руках инициатива, она не знает, что с ней делать. И обратите внимание, Олег Васильевич Долматов, уважаемый специалист, в общем, пока довольство игрой своей команды не высказывает. Ну, нужно отдать должное. Конечно же, Ростов, команда, которая этими умными руками делается не первый год. Но, тем не менее, все постепенно приходит. Вот они с «Динамо» получили численные преимущества. А в итоге все это привело к тому, что команда оказалась... Не просто она, не то, что она боялась играть в атаке, нет. Она оказалась вне избранного плана на игру вдруг. И не смогла ничего придумать. Ведь дело не только в том, что они не смогли забить. Дело в том, что они совершенно фантастические ошибки сзади совершили. Вспомните, это пенальти. Когда человек уходит из штрафной, и на последнем шаге из штрафной его сбивают. А он идет к угловому флагу. Ну ладно, если хочешь сбить, ну сбей ты его чуть в двух метрах дальше-то. Если уж прям так приспичило сбивать, будет штрафной. Там нормальные ростовые защитники, вратарь там более-менее квалифицированный в Ростове, хороший вратарь. Справитесь как-нибудь. Ну, пенальти-то зачем было себе привозить? Ну, это не объясним. Но это случилось. Так что, мне кажется, что Ростов дома все равно будет играть с Крыльями вторым номером. Но Крылья при этом как раз та команда, против которой играть вторым номером очень опасно. Потому что у них есть колер. Когда против себя играть вторым номером, обязательно бывают стандарты. И не только в колере дело. Крылья вообще команда, которая прекрасно умеет стандарты реализовывать. И довольно бережно относится к своим шансам вообще. Тоже, что важно. Поэтому я думаю, что Крылья фаворит в этом матче.
Напишите книгу «Отставка Лаудрупа» в свете развития российского футбола и общества. Для этого есть охотники. На это, я думаю, что они будут.
На этой неделе книжка Бышевца вышла.
Книжка Бышевца, кстати.
Называется «Я гений». Извините, пожалуйста. Называется «Не упасть за финишем».
«Не упасть за финишем».
Да. Выходит книжка Титова. Тоже название хорошее. «Наше все».
Да. Да, кстати, тут говорили, вот говорил там о сыновьях, ты говорил, Лаудрупа, да?
Да.
Тут у нас, я хотел бы поздравить одного человека с дочерью, наоборот, Уилкшир.
О, да.
Вот, кстати, симпатичнейший игрок.
Чрезвычайно славный малый.
Да.
И очень простой, такая австралийская черта, на самом деле.
такой замечательный, жилистый австралиец, вот как игрок. Угу. Вот с первого же матча там была другая проблема у Кобелева. Совершенно, потому что сначала было непонятно, надо было то ли убирать кого-то из Камбаровых, то ли там они бегали вместе. Там, да. Там очень интересно, у Кобелева иногда вообще очень интересно, что там видно не где-то на тренировках, а у него очень часто бывало видно прямо в матчах. Угу. Прямо в матчах он пытался найти решение.
Я бы о Кобелеве еще поговорил, да, что к уже известным нам плюсам Кобелева и к тому, что он, конечно, не просто тренер, который умеет там команду подвести или там план на игру придумать, а он во время игры может перестраивать действия своей команды. У него команда абсолютно послушна его руке. Это, конечно, тренер настоящий менеджер. Потому что как подходит молодежь в команде, это просто можно позавидовать. Я не только говорю о Смолове, а о Корине. Вот, казалось бы, ну, связка центральных защитников, Колодин, Фернандес и потеря любого, в общем, проблема. Угу. Да и опять-таки, если потеря, кубковый матч. И Танасиевич, как правило, скорее всего, играл в таких ситуациях. Я уж не знаю, там он здоров или нет. Другой вопрос. Ну, кто-то... Выходит Денисов, первый раз вообще, молодой защитник.
Там была проблема с дисквалификациями.
Да-да-да, я и говорю. Угу. Но выходит молодой, играет как надо. Просто здорово играет периодически. Это вот Кобелев умеет. Вот я думаю, что Кобелев и Слуцкий, пока два таких человека у нас.
Ну, дай им бог.
Причем уже не просто на уровне какой-то одной конкретной удачи, а это очень хорошо. Вот, кстати, те, кто говорит о лимите на легионеров, пускай посмотрят, как у нас молодые тренеры, те, которые действительно этого достойные, которые умеют и развиваются в профессии, как они прогрессируют в чемпионате, в борьбе с коллегами из-за границы, квалифицированными, опытными и прочее, прочее, прочее. Потому что это не просто они прогрессируют в борьбе, а это они принимают методики. Не то, чтобы Кобелев у адвоката въехал и дай-ка я тебе адвокат что-то перейму. Нет. Но понятно, что там это есть. И раз там это есть, мы должны себе завести не хуже, чтобы в этом не отставать. А потом уже будем интеллектом биться, да?
Ну да.
А все остальные шансы для начала уравняем, а может быть, в чем-то и в выигрыше окажемся. Таков Кобелев, таков Слуцкий. Сегодня очень интересное интервью Рубинер опубликовал в «Спортэкспрессе» с психофизиологом, который работает с этим самым клубом «Крыльсоветов». Очень интересное интервью. И действительно по-новому смотришь на профессию. И так оно и есть.
Славик из Нью-Йорка. Сможет ли Челси с такой защитой противостоять Барсе? Не пора ли Чеху искать замену? Ну и что вы
сравнили с Вальдесом, интересно. Вы понимаете, с кем вы против? Вы говорите, что у Челси слабее, чем у Барса? Мой друг Славик из Нью-Йорка. Ну вы что?
Да нет. Не надо.
У вас там в Нью-Йорке что, Барса, что ли, не показывают?
Нет, друзья мои, там то, что Чех пошел не в ту сторону, а то его на этом поймали, это не означает, что ничего.
Да вообще, на эту игру смотреть сквозь призму ошибок, я извиняюсь, я воспользуюсь тем, что я уже написал в тексте. Но, понимаете, ну, это другая история совсем. Это как великая приключенческая книга. Ну, вам приходит в голову анализировать поступки Д'Артаньяна с позиции безошибочности? Вы за это, что ли, его любите?
Угу. Господин Тарапыга.
Да, сюда. Совершенно да. Верно. Или, может быть, вы считаете, что этот клич, там, один из всех все за одного, это вот обязательно про высокопоставленную мужскую дружбу. Да один из всех все за одного, даже когда тот один, он из-за бабы или по пьянке попал непонятно куда, что чаще всего и происходило. С Портосом по второй причине, а с Арамисом по первой. Угу. Так и бывало все время.
Да, это когда я не пойду биться ни за королеву, ни за короля, ни за кардинала, ни за интересы Франции, да. Я пойду биться за вас.
Конечно.
Вот конечно. Что это называется. Нет, ребят, тут не надо это делать.
Как раз на безошибочности претендует зло, что самое интересное в таких книгах. Оно претендует на безошибочность, и будучи в этом своем соблазне быть безошибочным увлечено, оказывается безоружным перед спонтанным добром.
Каковы... Уткин, каковы шансы Терека против восстания Спартака? Митёк спрашивает.
Это очень интересный вопрос. Очень интересный вопрос. Я знаю, что команда восприняла приход Карпина на тренерскую должность, насколько это можно было выяснить, в общем, в целом положительно. И это важно, потому что вот эта моральная такая составляющая, ее не хватало команде. Она не может быть долгоиграющей, там должны быть уже другие силы включаться, но я думаю, что Спартак будет играть с Териком старательно.
Да. Mm-hmm. Вот в такой обстановке становится жаль, что нельзя менять тренера после каждого матча. Mm-hmm. А вот такая была бы обойма тренера. Ну да.
С треском. Ну, кстати, опять фактически после Москвы сняли тренера «Спартаке».
Ой, да ну, этот пришел апрель, знаешь, была весна, цвели дрова и пили лошади.
Когда... Да.
Вот это все ужас каждый раз. Так, Юрий из Санкт-Петербурга. Почему-то фанаты «Спартака». Какой группы людей? Вас интересует только вот это самое...
Где вы были с своими вопросами, Юрий?
Да.
Вот вы задали вопрос свой.
И про что
8
вопрос?
Минут назад.
Да.
Вот
и написал,
мы к нему пришли по пути.
Здесь 5 да? абзацев. Угу. Вот когда адвокат снимут с треском, будем только о «Зените» говорить. О или, проблеме адвоката.
Или с почета, например, снимут.
Угу. Или что-нибудь еще произойдет. Вы же будете кричать, что мы ополчились на северную столицу, она же культурная.
Гоша из Питера спрашивает, будут ли наши играть в Челси. Гоша, ваши нет, скорее всего.
Угу. Может, кто-то и будет. А за счет чего «Арсеналу» удается решать такие кадровые проблемы? Что значит кадровые проблемы, Федор из Красноярска?
Ну, у них вообще-то кадровые проблемы в этом году были из-за травмы болезней.
Только, да.
Их удается решать с помощью медицинской помощи, Федор.
Да. Сможет ли «Арсенал» на равных противостоять МЮ? Сможет.
Сможет. Но я так думаю, что «Арсенал» фаворит в этом. Сейчас. Потому что, по-моему, уже видны... Вот не потому, что уже, потому что до этого дошло, а вот сейчас, в данный момент, мне кажется, видны в МЮ вполне системные проблемы. В частности, нехватка сил в концовке.
Угу. Хорошо. Спасибо, Вася, что ты это сказал. Я всегда боюсь, когда ты говоришь, что МЮ фаворит.
Да, да. Это всеобщая примета болельщиков, когда кто-то где-то что-то услышит.
Так. А как вам нравится Рубин с Домингесом? Рашат,
я все никак не посмотрю, Рашат. Вот давайте вы через неделю там, с нами поговорите об этом, почему где-то в начале передачи. Я как раз в воскресенье, если, дай бог, ничего не случится, буду комментировать Рубин с Динамо. И там как раз удастся присмотреться. Интересная, да. Интересная игра.
Интересное дело. Интересная. Так.
Вообще страшно везет пока в этом чемпионате. Очень интересные матчи, очень разные команды.
Так, похвалите Аршавина и Павлюченко.
Аршавин... А молодцы.
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 Но Аршавин к этому неуклонно движется, а Павлюченко движется рывками какими-то.
Угу.
Из разговора. Вообще, я, вот вы здесь говорите там о зрелище и так далее. Я бы много дал за то, чтобы услышать и увидеть краешком веб-камерой какой-нибудь разговор Реднапа с Павлюченко. Вот много бы дал. Я не знаю. Вот был бы театр. Так. Ой, может быть, это просто экономия. Вот я ждал этой версии, она уже была.
Из
здесь.
Петербурга, естественно.
Ну, денег на зарплату Лаудрупа во время кризиса, правда, наверное, там были компенсации. Там очень много спекуляций насчет компенсации сейчас.
Да.
И много рассуждений об этом. Я надеюсь, что мы узнаем от генерального директора /тренера Карпина, мы узнаем об этом. Потому что я думаю, что не от хозяина мы узнаем «Спартака» о том, как расстались финансово. Да думаю, что и с датской, и международной прессой.
Они же еще
и
не расстались, кстати говоря.
Да
они
нет,
же сказали, что в понедельник приезжает агент, чтобы все это
решить. Да, агент. То
ну,
сейчас
турок-агент какой-то известный в Европе.
Ну, замечательно. Так, по-моему, Гусу просто везет. Такой вот везунчик, Евгений.
Евгений, так просто, вы знаете, чтобы так везло. Потому что повезти, может, нагнулся и рубль поднял. А может быть так, что мешок с деньгами сразу. Или нет, по мешку, но каждый день.
Вы знаете,
это не везение,
про Гусу везет, слышу, с какого года? Ну, 2002-го как минимум.
Ну, вообще-то есть...
Даже, почему-то... может быть, и раньше.
Вообще, а в 88-м году ему на 5-м году тренерской карьеры Кубок чемпионов выиграл, что он не повезло, что ли?
Повезло. Тогда об этом меньше говорили. А вот как везунчики вот, стали говорить с корейско-австралийских времен в основном.
Ну, может быть. Ну, наверное. Хотя... Ну, что это за везение? Как раз Бразилии, как они проиграли в полуфинале тогда чемпионата мира. Какая была команда могучая? Она ведь играла ничуть не хуже Бразилии.
Ну, конечно.
Считаете, это везение?
Да нет, все это история. Дело в том, что он умеет, знаете, как вот сконцентрировать энергию в какой-то точке. Вот это он умеет совершенно артистически.
Я разговаривал на минувшей неделе... Ну, скажем так, с человеком, который всецело в курсе положения.
Я очень много таинственных собеседников
сегодня. В Челси. Но я не могу пересказывать.
Ну, я понимаю.
Из частных бесед просто. И услышал вот такую... Это не мысль и не гипотеза, это факт. Что, в частности, вот отличие Хидинга от Скалари в этом году заключается в том, что ведь у Челси, как в любом большом клубе, почти в любом большом клубе, очень серьезная научная группа есть. Там много науки в этом клубе. Много разных тестов, много разных выводов можно понаделать. Вот Скалари совсем этим не пользовался. Совсем. Но он считал, что ему это не нужно. Или, может быть, не умел. Mm-hmm. Ну, неважно. В общем, не пользовался. Гус с первого дня погрузился во все эти результаты. Просто погрузился. Ну и вот на каком-то своем уже естественном уровне вот он все это привел. Все... То есть он подключил значительно большие силы, помимо всего прочего. Точка приложения усилилась.
Mm-hmm.
Это вопрос о везении. Да? Вы сделаете все, что от вас зависит. Для начала. Вы правильно, профессионально свое дело сделаете. Вы разберитесь в вещах, на которые, может, кто-то рукой махал. А потом, да пусть кто-то обговорится об вашем везении. Вы сделаете все от вас зависящее.
Да.
И все.
Вот всплыла на эту тему. Вячеслав пишет. Фратрия угрожает Ивану Саенко физической расправой. Что вы об этом думаете?
Я думаю, что Фратрия, по сути, это псевдоним одного человека. Потому что это вовсе не такое многочисленное объединение. Спартаковцев вот такая много групп болельщиков. И они вовсе не объединяются под именем Фратрия. Если вы проанализируете то, что... Если у вас хватит брезгливости, вы проанализируете то, что в основном пишется от имени Фратрия, такие крикливые заявления, когда происходят, да? Вы убедитесь в том, что ну, за этим явно стоит ну, максимум два человека. Ну, может быть, один. Это не значит, что они не могут сделать какую-то гадость. Могут. Но в первую очередь торговля понтами. В первую очередь. Нормальная такая торговля понтами. Чтоб флаг самый большой висел на трибуне, далеко не самое многочисленное объединение. А если сравнить, например, Фратрию реально, да, с, ну, там же это же не списки в избиркоме, да, которые публикуются. Это очень все условно. Если сравнить, допустим, с локомотивской группой United South, там 4000 человек. А тут и десятки максимум. Поэтому, друзья мои, не преувеличивайте, не преуменьшайте, нет, ну и не преувеличивайте. Я думаю, что такой человек, как Иван Саенко, легко выйдет из этого положения. Тем более, что он не сделал ничего, за что ему нужно было бы
краснеть. Абсолютно. Абсолютно.
Да.
Позовут ли Спартак Бышевца, Михаил из Санкт-Петербурга?
Для позовут на банкет.
Для презентации книги.
Для презентации книги позовут.
Да.
Вот, в гости позовут. И по-всякому могут позвать. Работать вряд ли.
Угу. Ну... И последнее, тут говорят, вот и Аршавин книжку написал. Вот это 150.
Уже не первое. Ну, и Акинфеев книжку написал.
Ребят... Знаете что, там, когда маленький Руни уже книжку написал 100 лет назад,
угу.
Который уже все прочли, и второй том вышел.
Да.
Тотти 100 лет назад написал книжки с шутками Тотти.
Угу.
Это нормально, это нормальный процесс называется.
Да.
Вот. Все, 0000. До свидания.
До свидания.